Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
В преддверии Дня мамы мы общаемся с психологом из Сиднея Татьяной Прокофьевой. Я прямо сейчас звоню Татьяне. Алло, здравствуйте.
Можно сейчас прям буквально минуточку? Я сейчас отдам малыша мужу, да, и в другую комнату уйду.
Да, да, многие, кто читает публикации Татьяны в Фейсбуке, наверняка знают, что она сама не так давно стала мамой и воспитывает чудесного малыша.
Светлана, здравствуйте, все отдала.
Здравствуйте. Сколько у вас малышу?
1,4.
1,4, большой уже. Хорошо, Татьяна, давайте в преддверии Дня мамы поговорим на такую тему глобальную и в то же время вопрос, который задают, наверное, себе многие мамы. Хорошая мама — это какая?
Интересный вопрос, потому что однозначного ответа, где были бы четкие критерии, вот делай раз, два, три, и ты будешь хорошей мамой, нет. Потому что потребности у детей могут быть очень разные. И то, что может дать каждая конкретная мама, тоже очень-очень разное. У меня есть хорошая знакомая, она такая очень пробивная, очень энергичная, очень деятельная. И у нее родился ребенок, мальчику сейчас примерно 10 лет. И он по строению нервной системы очень сильно отличается от нее. Он намного более спокойный, намного более закрытый. Ему важно какое-то собственное пространство. Ему важно четкое последовательное расписание. И вот это тот момент, когда то замечательное, что есть у мамы, просто не подходит, как не подходит ключ к замку ее сыну. Она, будучи такой энергичной, но живя в некотором хаосе, не может дать вот ту необходимую стабильность, рутину, потому что в ней погибает мама. И здесь нет какого-то однозначного ответа. Мы можем только признавать свои ограничения, замечать свои ресурсы, которые мы можем дать своим детям. А ребенок может принимать это. Поэтому ответ на вопрос, какая мама была бы хорошей, та, которая любит своего ребенка, та, которая знает себя, свои особенности и готова этими особенностями с ребенком делиться, не пытаясь себя под него переделать и не пытаясь ребенка переделать под себя. Вот это, наверное, то, что в психологии бы называлось достаточно хорошая мама. Не идеально, достаточно хорошая.
Вы из личного опыта с какими открытиями для себя, может, самыми важными столкнулись, с какими-то трудностями?
Интересный вопрос в том, что когда женщина дает рождение ребенку, прям буквально именно такими словами, она дает рождение новому человеку, она, естественно, сталкивается с тем, что то, каким она себе представляла, фантазировала этого ребенка, очень может сильно отличаться от того, какой он на самом деле. Например, мама, поглаживая живот, думала, вот сейчас родится у меня там прекрасный мальчик, который будет сидеть и там катать машинки. А у нее рождается такая девочка-сорванец. И наоборот. Поэтому, когда ребенок появляется на свет, нам приходится сталкиваться с тем, что наша фантазия иногда не совпадает с реальностью. Но вот в моем случае однозначно она не совпала. Я накупила своему ребенку большое количество всяких развивающих игрушек, всяких пазлов. И у меня в голове уже была картинка, как мы будем вместе сидеть и все это собирать. И он будет так старательно пытаться там открутить всякие эти штучки. Мой ребенок смотрит на эти игрушки, поворачивается и уходит играть в машинки, залезать на деревья и кататься на скутере. При этом его друг с удовольствием пользуется всеми нашими пазлами, и в какой-то момент я поняла, что мне со своей иллюзией нужно попрощаться. Я собрала все эти пазлы, оставила себе там буквально два и отдала все эти игрушки. Вот это был момент такого моего официального прощания с иллюзией. Не получилось так, как мне представлялось. И в этом, мне кажется, есть очень много освобождения. Поэтому если можно увидеть своего ребенка настоящим, не свои какие-то проекции, не свои какие-то такие фантазии о том, какой он должен быть, а его настоящего, то это тот момент, где можно начинать строить абсолютно реальные отношения с новым, абсолютно новым, очень интересным человеком.
Насколько здесь важно не сравнивать себя вот с соседкой Натальей, которая там целыми днями занимается развитием своего ребенка, а мой тут вот, значит, до сих пор не разговаривает, и буквы-то он не знает.
Конкуренция в материнской среде, она есть. И было бы, ну, по меньшей мере, глупо ее отрицать или не замечать. Каждая мама, поглядывая на соседского ребенка, думает: так, ага, а когда он начал ходить, а когда он начал разговаривать. И если сначала мамы спрашивают друг у друга, как они родили этого ребенка, потом они спрашивают, как долго они кормили этого ребенка, потом они начинают сравнивать, когда ребенок начал ходить и так далее. И убежать от этого невозможно. И, я думаю, даже не стоит. Мы же живем не в мире абсолютно, мы живем в очень относительном мире. И сравнение нам дает, ну, такое некоторое представление о коридоре нормальности, что помогает нам смотреть, вот сейчас действительно какая-то проблема есть, и пора бы уже, например, бежать к специалисту, или нет, все нормально, это просто, ну, вот такой вариант нормы. Поэтому полностью отказаться от того, что мы не сравниваем, не смотрим, невозможно, потому что, попадая в взрослый мир, нам все равно приходится быть в этой конкурентной среде. Вопрос только в том, что мы не можем конкурировать с живым человеком, а вот смотреть на его особенности, замечать эти особенности, конечно же, нужно, и делать это в сравнении тоже вероятно.
Давайте еще поговорим о женщинах, которые считают, что материнство — это не для них. Насколько тяжело им сопротивляться вот этим вот общественным устоям, что каждая женщина должна дать новую жизнь и реализовать себя как мама?
Каждая женщина принимает решение о своем материнстве самостоятельно. Но бывают случаи, когда это решение, несмотря на то, что принимает его сама женщина, оно как будто навешивается на кого-то еще. Например, она говорит: «Моя мама так хотела внуков, она меня так просила, поэтому я родила». Или: «Мой муж так настаивал, поэтому я родила». И вот здесь решение принимает женщина, даже если ей кажется, что оно форсировано или вызвано другим человеком. Ну, кроме тех случаев, когда, ну, буквально приставили пистолет к виску и сказали: ну все, обязана. И принять на себя эту ответственность, не вину, не ощущение сама виновата, что там не доглядела, не досмотрела, залетела или что-то еще, а именно ответственность, что я буду давать рождение этому ребенку, я буду о нем заботиться, я буду нести за него ответственность как мама, оно может быть очень непростым. И те женщины, которые осознанно подходят к тому, что нет, пожалуй, я не готова тратить свои ресурсы на это, нет, пожалуй, я не готова вкладываться, пожалуй, у меня в жизни другие приоритеты, они, естественно, существуют. Проблема в том, что не всегда общество готово их принять. И есть как раз в обществе такой очень сильный элемент инфантилизма, когда трудно принять, что кто-то другой живет отличной от тебя жизнью. Настолько сильно желание, чтобы все были одинаковые и не выделялись, тем самым не ставя под угрозу мое внутреннее спокойствие и представление о том, каким должен быть мир, что есть тенденция нападать на таких людей и говорить: нет, все женщины обязательно должны родить, все женщины должны стать матерью. Это там призвание женщины, это ее миссия. Без этого ты не женщина. И мне кажется, если у женщины достаточно устойчивости, чтобы принять решение: нет, я не готова и не хочу становиться мамой, то в целом, мне кажется, у нее достаточно будет устойчивости, чтобы противостоять такому давлению. Но это довольно сложно может быть.
Да. И еще такой вопрос. Когда женщина становится мамой сама, насколько меняются ее отношения со своей собственной мамой и насколько вот ее опыт, детский опыт влияет на отношения со своим ребенком?
Когда мы рождаем ребенка, мы начинаем с ним буквально заново проживать и какие-то свои детские проблемы, травмы, сложности, а иногда и радости. И просто то, где у нас было в детстве хорошо, там, где мы получили удовлетворение своих нужд и потребностей, там все нормально, и мы это как будто автоматически делаем со своим ребенком. Ну, например, мама была очень такой вот заботливой к своему младенцу. она за ним ухаживала, меняла подгузники, там, с удовольствием его нянчила, катала в коляске, кормила грудью, но не умела справляться с подросшим ребенком. И женщина, давая рождение новому ребенку, может сталкиваться с чем-то очень похожим. Таким же удовольствием нянчить своего младенца, кормить его, физически за ним ухаживать. И ощущая, что подрастая, этот ребенок становится каким-то другим, и она не умеет с ним справляться просто потому, что ее мама не умела, ее мама не дала ей этого опыта. И дальше у нас, в принципе, не так много вариантов. Ну, либо делать так, как мы привыкли, либо искать какие-то новые способы это делать. Где можно найти новые способы? Ну, чаще всего либо через своего партнера, который может прийти со своим опытом. Например, муж, который рос в семье, где было, наоборот, может быть, с младенцами не очень, а вот с подросшими детьми все умели обращаться. Или можно находить этот опыт в психотерапии, где психолог помогает осознавать какие-то уже не работающие паттерны поведения. То, что мы буквально унаследовали от своих родителей, и оно теперь не работает и не подходит. И прорабатывать это, вырабатывая новые способы.
Татьяна, ну и напоследок какое-то пожелание, поздравление для тех мам, которые нас сегодня слушают.
Мое пожелание, наверное, будет таким. Даже те женщины, которые только собираются стать мамами, они уже мамы. У нас у всех есть вот эта материнская фигура внутри, которая может заботиться, которая может очень много давать. Ведь мама — это про отдавание, про очень много отдавания. И самое главное, без ощущения того, что это может вернуться. Это просто бескорыстное, безвозмездное отдавание, отдавание, отдавание. И вот те женщины, которые, может быть, еще не мамы, или по каким-то причинам у них не получилось стать мамой, или те, которые мамы там, одного малыша или 10 малышей, мы все имеем внутри эту материнскую фигуру. Я бы хотела пожелать, чтобы женщины ее внутри себя находили, чтобы эта материнская фигура внутри них была заботливой, поддерживающей, вот ровно такой, какой бы они хотели, чтобы она была, чтобы наконец вот дополучить уже самостоятельно, не от своих там настоящих родителей, а внутри себя организовать себе любовь, тепло, поддержку, понимание. Поэтому находить эту внутреннюю фигуру, знакомиться с ней и получать от нее необходимый ресурс.
Очень здорово. Спасибо большое, Татьяна.
Спасибо большое. Я очень была рада поделиться.
Небе парит свет голубой, вновь я с тобой. Мне говорит что-то прибой, вновь я с тобой. В час ночной стороной дом обойдет гроза. Вновь со мной свет родной мамы моей глаза. Мамы моей глаза.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.